В нашем интернате номер 18 при МГУ, мы его называли любовно ФМШ, а обитатели, соответственно, были ФМШ-то. Эти обитатели занимались не только науками, но и охотно плясали и пели вместе со мной на школьной, а там уже и на клубной сцене самого МГУ. И наше искусство доходило до таких высот, что на наши доморощенные спектакли собиралась публика высшего, как сказать, разряда. Приезжали мои друзья по институту, которые уже были и артистами, и режиссерами, и очень веселились вместе с нами на наших представлениях. Некоторые представления я помню до сих пор. Там были песни, связанные единым сюжетом, и, как мне кажется, наиболее законченным выглядела композиция или спектакль, который назывался «Весеннее ЧП». Итак, весна. Учащиеся интерната сидят в классе, окна открыты, за ними бушует весенний расцвет, зелень, чирикают птицы и так далее, и так далее. А они вынуждены писать сочинение на вольную тему «Да здравствует 1 мая» или еще что-то в этом роде. Поэтому внутри у них все протестует против этого занятия, и все сливается в один, как бы сказать, хоровой внутренний монолог. Весна, весна, ручьи бегут по кручам, кругом идет весенний сев, а зимы взошли. А мы науки учим, как будто лучше дела не нашли. Весна, весна, кругом цветут цветочки и лопаются почки, бунтует чья-то кровь. А мы от точки до точки уроки отвечаем про любовь. Чацкий любит Софью, которая любит Молчалина, которая любит Лизу, которая любит буфетчика Петрушу, которая любит Фабусова, которая не любит ничего живого и прогрессивного. А нам все уши прогудели, вы, деточки, способные учить сто да сё. Весна, весна, и мы в самом деле становимся способными на всё. После этого следовала ужасающая по своему трагедийному наполнению сцена зачета. В те времена, когда новички приходили в школу, и им устраивали какой-то головоломный или почти костоломный зачет для того, чтобы позбить с них немножко вундеркиндовской спеси. И они, как правило, на этом зачете проваливались. Это, собственно, была контрольная. И они, как правило, проваливались выше трех, там отметку никто не получал. И после этого, конечно, они впадали в уныние. И это уныние было воплощено вот в таком заунывном ансамбле. Все. Вот и все. Собирай сундуки. Ты осел, и я осел. И вообще мы дураки. Что уж там, где уж нам, лопухам, медведям, к бабушкам, к дедушкам мы уедем. Пифагор, он жил привольно, то-то был ему простор. Дважды два, и все довольны, трижды три, уже фурор. Рядом с Кантом или Декартом можно выглядеть талантом, куда ни шло. Ну а рядом с Нильсом Бором быть каким-то Пифагором, извините, несколько смешно. Все, пойду в колхоз счетоводом пока. 100 овец плюс 200 коз — тоже математика. Что уж там решено, до свидания, мехмат. И без нас все одно. Е равно МЦ квадрат. Вот чем я особенно горжусь, что настоящую всемирно известную формулу превратил в стих, и она там занимает точное место. Итак, после этого начиналась следующая сцена издевательства над обитателями этого. Приходили воспитатели, читали им занудные правила поведения, что можно, а главным образом, чего нельзя делать в интернате, то есть пить портвейн, играть в карты и курить в уборных. И это наводило на них еще большую скуку. И все это было изображено в сцене «Разговор воспитателей с воспитанниками». Начинали воспитатели. «Мы ваши отцы, а вы наши дети. Ура, ура, ура! Вы хрупкие растения, и вместо удобрения вам наше наставление с утра до утра. Учися, дружок, не за страх, а за совесть. Лети, наша песня, лети. И будете все вы хорошими, то есть послушными, как ни крути». На это дети отвечали так, лицемерно опустив глазки: «Вы наши отцы, а мы ваши чада. Уа, уа, уа. Ах, если бы не вы, как бы жили мы, увы, тут и спрашивать не надо, не надо, да, да. Учись, дружок, не за страх, а за совесть. Лети, наша песня, лети. Мы мирные дети, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Сейчас немногие уже улыбаются на эти две последние строчки, а именно представители старшего поколения, которые помнят замечательную песню «Каховка, каховка, родная винтовка» на слова Светлова, если я не ошибаюсь, которая пела все наше комсомольское поколение. Новейшим племенам эта песня вряд ли известна. Но две последние строчки про бронепоезд взяты оттуда и вот таким образом истолкованы в нашем представлении. Угроза о бронепоезде оказывалась не напрасной. Измученные ФМШ-то поднимали бунт и, бросив этот самый, научный концлагерь, бросались на волю, в океан, пиратствовать, разбойничать и так далее. Они поднимали черный флаг, поднимали черные паруса, это позволяли шторы в нашем актовом зале, а на черном флаге были белым изображены два профиля по образу и подобию Ленина и Сталина, но только профили были свои, самого Андрея Николаевича Колмогорова и нашего любимого преподавателя математики Александра Абрамовича Шершевского, у которого был такой шнобель, который вполне заменял руку Ленина с криком «Верной дорогой идете, товарищи». На этой палубе появлялся ужасный пират, я помню, как его изображал Миша Бровман, он был и тогда уже огромный человек, он выскакивал, у него, по-моему, был один глаз перевязан, он поднимал пистолет, искусно сделанный нашим шофером Витей Левиным, и стрелял из него оглушительно из 10 новогодних зарядов конфетти. Поэтому выстрел получался действительно оглушительным, ужасным и разбойным. И после этого раздавалось: «Моя натура хочет жить широко, ха-ха! Моя натура любит широту, пускай отныне встану на грязный путь порока, зато на нем свободу обрету. Да-да-да, быть может, я не стал бы столь отважным, ха-ха! Быть может, постыдился бы людей, но знаю я, что в каждом и здесь сидящих граждан в душе живет разбойник и злодей. Да-да-да, эх, черт! ледяная ночка, булатный кинжал на медной цепочке, турецкий самопал. Мы вольные птицы, пора, брат, пора, пираты ни пуха, ни пера. Всю жизнь читать, написать, кому охота, ага, прими, природа, свежих якорей, а все на свете книжки, помимо Вальтер Скотта, пойдут на производство якорей. Да-да-да, Эль Румпель, Бомсель, Брамсель, в общем, ясно. Давай, становься, ребята, кто-нибудь за руль, а если кто захнычет, того единогласно помножим потихонечку на нуль. Да, 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 эх, черная ночка, булатный кинжал на медной цепочке, турецкий самопал. Мы вольные птицы, пора, брат, пора, пираты, ни пуха, ни пера. Тра-та-та-там. И дальше они отправлялись в открытое море и начинали пробовать пиратствовать, но... Воспитание все-таки им не позволило стать настоящими уголовниками, и они довольно быстро растерялись, потому что они попробовали взять на абордаж какое-то богатое пассажирское судно, и все вылилось только в извинения перед пассажирами. Они не знали, как их грабить, или, по крайней мере, не решались, и они, конечно, с миром этот корабль отпускали, завистливо глядя им вдаль, не взяв оттуда ничего, и вдруг среди них появлялся самый последний, который сошел с корабля, по-моему, тот же Миша, с руками по локоть в крови. Они в ужасе смотрели на него, а он виновато говорил: ну что, полное ведро киселя, Клюквина. Ну, я не мог его оставить просто так. И дальше они продолжали скучать, селедка каждый день, и все надоело, и, конечно, они стали тихонько мечтать о возвращении, в этом друг другу не признаваясь. Как вдруг в один прекрасный день их настигает в открытом море преподаватель физкультуры Олег Алексеевич, которому тоже надоело преподавать физкультуру в интернете, тоже захотелось поразбойничать. Он в восторге их настигает, они в восторге вытаскивают ее на палубу, и он осматривается: как у вас тут хорошо, эх, попиратствуем. А они начинают его исподли расспрашивать: да, конечно, у нас-то хорошо, а что там-то, как там они там? А тот машет рукой, говорит: да ничего интересного, все заняты решением какой-то задачи идиотской. Тут опять они исподли начинают: да, интересно, а ну и что, задача такая неинтересная? Да, говорит, ничего особенного, ну так, глупая какая-то, да, может, помните условия? И он рассказывает, что все в интернате сейчас заняты решением одной задачи, кто ее решит, а тот сразу на третий курс мехмата попадает без экзаменов. И он рассказывает эту задачу. Из пункта А в пункт Б выезжает велосипедист со скоростью В. Определить, пренебрегая сопротивлением воздуха, зачем он туда поехал. И тут вся команда, забыв про физкультурника, забыв обо всем, немедленно ставит паруса на 180 градусов и разворачивает корабль настолько же, и они устремляются к родным интернатским берегам, хором решая эту задачу. Из пункта А в пункт Б поехал велосипедист Петя. Из пункта А в пункт Б он так и жмет на велосипеде, он так и жмет со скоростью В, хотя его никто не гонит, и денег у него нет, и вовсе ничего нет, кроме ветра в голове. Спрашивается в задаче, черт его несет туда, от любимого тем паче пункта А из пункта О в пункт Ю. Идет корабль течения супротив, из пункта Ю в пункт Е. Идет верблюд пустыню укротив, и тут дожди, уходит зима, и все вообще идет и едет, как будто по приказу решительно и сразу посходили все с ума. Спрашивается в задаче, а задача решена, это, браться, не иначе, как весна, весна, весна повсюду колобродит, и в голову приходит одна белиберда. Весна, весна ведет и уводит, и каждый раз куда-то не туда. Весна, весна, а зимой в запреле народ на стадионы бежит, как на пожар. Весна, весна, и соловьи запели. Их черная ночка булатный нажал. Кроме этой, было еще несколько постановок, связанных единым сюжетом. Одна из них, но я оттуда совсем не помню почти ничего, поэтому я не буду оттуда даже ничего цитировать, но замысел был хороший. Она называлась так – «Танретницепс». Если прочесть это слово справа налево, то получится «специнтернат». Оно и слева направо звучит очень загадочно – «Танретницепс». «Танретницепс» таким образом называлась антишкола, куда попадает наши ученики. Трое наших фамышат, наскучив учиться, тоже решили куда-то сбежать. Они строят ракету и отправляются в антимир. В антимире все наоборот. Специнтернат называется «Танретницепс». А что касается наук, то главная наука там является теория футбола. Вместо физкультуры там художественная самодеятельность и прочие прелести. Очень была веселая постановка, которая заканчивалась поразительным образом. Посреди разгула в антимире вдруг на сцене появлялся настоящий подлинный секретарь комсомольской организации Руслан Невский, абсолютно серьезным голосом сказал: «Ребята, все, заканчиваем постановку, заканчиваем спектакль, закрывайте». Пришла комиссия со срочным контролем над тем, что у нас происходит, в том числе над художественным сводением. «Все, закрывайте, закрывайте, закрывайте». Я помню, что это вызвало бурный гул протеста и возмущение в зрительном зале, потому что они клюнули на этот розыгрыш, как малые дети, потому что когда появлялась комиссия в масках с какими-то кривыми носами и огромными сталинскими усами и пела какой-то свой противный куплет, то все остановилось на места и заканчивалось, естественно, все это действие гимном. Гимном, когда все маски отбрасывались в сторону, все выходили в яшей за руки на сцену, а навстречу им поднимался весь зрительный зал, охотно подпевая. Гимн о нашей ФМШи номер 18. Мы живем в филейной части белокаменной Москвы, а мы работаем по части улучшение головы. Здесь при помощи разных дядей мы стараемся дружно, чтоб до семи законных пядей довести свой бледный лоб. Привет тебе, о ФМШ, бесспорно ты всегда прекрасна. Твои четыре этажа всегда светить, а нам будут ясно твои три кубика, о спецреспублика, ты так невелика, невелика, а на твой ученый ум и твой зеленый шум не смолкнут. Ученого элемента плотность очень высока, аспиранты полдоцента на процент ученика. И под этим вот тяжким грузом мы шатаемся деньской, не всегда с набитым пузом, но с набитой головой. И дальше идет припев, а потом: на школу нашу мы покинем, все науки превзойдем, лоб на лысины раздвинем, бородою зарастем. Песни новые здесь напишут, нас забудут наверняка, Но однажды все ж услышат голос наш издалека. Светить нам будут ясно твои три кубика, о, спецреспублика, ты так невелика, невелика, но твой ученый ум и твой зеленый шум не смолкнут навека. Есть такой человек Александр Жерницкий, выпуск, по-моему, 67-го года, если не ошибаюсь. Он охотно пел в нашем школьном ансамбле. Я его всегда вспоминаю, когда пою эти строчку «Лоб да лысины раззиним, бородой зарастем», потому что он умудрился все это проделать одновременно. Он был весь кудрявый и пышноволосый. Спустя годы я встретил его в Нью-Йорке, он был абсолютно лысым, но с очень большой бородой. Так что это была живая иллюстрация к моим песенным предсказаниям. Вот, еще там было много всяких разнообразных песен, но вот одна из них очень мне нравится, потому что она и словесно, и музыкально, по-моему, удалась. Правда, последний куплет я не люблю, он мне не удался. А первые два, по-моему, очень хорошие. Это называется «Песня перед экзаменами», «Песня выпуска», потому что там сразу отправлялись после школы в институты, где экзамены начинались в июне. Если там не получалось, они шли в другие институты, там, где экзамены начинались в июле, а были такие, которые и в августе. И вот это отражено в первом куплете, по крайней мере. «Пойду обольюсь я слезами, за что же вы нас так сурово? В июне экзамен, в июле экзамен, и в августе, не дай бог, снова. А где ж наше право на отдых? У вас-то давно все в ажуре. На летних природах, на разных минводах поправитесь, небось, буржуи. Не вам бы, а нам бы здоровье поправить, на черном, на море, к волне припадать, чтоб вам так поплавать, как нам пропадать. Катись, а слеза по жилетке, раздайтесь глухие рыдания. Ведь жили же предки, качаясь на ветке без высшего образования. Учебников дьявол им не дал, стучебников был им неведом. И если тогда ты неплотно обедал, ты мог бы закусить соседом. Никто ни над кем не умел издеваться, ни сеять, ни веять, ни жать, ни пахать, чтоб вам так смеяться, как нам припухать. Такая вот жалостная была песня, она нуждается в одном комментарии, потому что действительно у нас был такой преподаватель по фамилии Стучебников. Вот, а все остальное должно быть понятно. И, может быть, так сказать, вновь использовано, только заменить строчку со Стучебником. Будет все хорошо. В нашей школе я преподавал разные предметы. Среди них был такой предмет обществоведение. Сейчас, по-моему, нечто подобное называется обществознание. Этот предмет преподавался по учебнику, который был специально выпущен, и, естественно, там были такие разделы, как исторический материализм и диалектический материализм. И вот эти-то главы мы проходили с моими физико-математическими вундеркиндами очень даже весело. Тем более там разработчики этого учебника после главы «Диалектический материализм» поместили практические упражнения. Одно из них гласило: «Пусть кто-нибудь из вас, кто-нибудь в классе, возьмет позицию субъективного идеалиста, которая заключается в том именно, что все, что окружает нас, суть комплекса наших ощущений. Опровергните его. Я провел несколько уроков. Субъективным идеалистом пожелали стать полкласса. Я выбирал одного самого шустрого. Он выходил к доске и становился как на расстреле. Его штурмовали всякими вопросами. Он отбивался как мог. И, как правило, это было нетрудно, потому что, согласитесь, возразить против этого постулата, что все вокруг есть комплекс наших ощущений, очень трудно. И он и отбивался, и в конце концов зарабатывал пятерку, после чего я был вызван к нашей директрисе Раисе Аркадьевне Острой, которая, опустив смеющиеся глаза, сказала: «Правда ли, что у вас субъективные идеалисты получают отличные отметки?» Но дальше я рассказал, в чем дело, она посмеялась и отпустила меня с Богом по добру, по здорову. Но я должен был все-таки запомнить, чтобы особенно не веселиться, потому что, к сожалению, и в нашем интернате были уши. Их было немного, они были наперечет. Некоторые уши просто даже не из служебного рвения подслушивали всякую нашу контру- и антисоветчину, которую, кстати, в интернате было выше крыши, в частных беседах и в каких-то книгах, которыми мы все делились друг с другом. Нет, у прямых стукачей, насколько я понимаю, если был, то 1-2. А вот некоторые просто перестраховывались и поэтому шептали директрисе, а вот нельзя ли там укоротить чрезмерную резвость преподавателя обществоведения. А другие преподаватели обществоведения, им приходилось тяжелее, потому что они все были, в отличие от меня, члены партии, и им надлежало гнуть партийную линию на всех своих уроках, а среди молодежи, да еще такой продвинутой, как физико-математические вундеркинды, это было очень трудно. И таким образом я сочинил отчаянную песню преподавателя обществоведения. Люди все как следует спят и обедают, чередуют труд и покой. А я, бедный, общество ведаю, ведаю, а оно заведует мной. А оно все требует, чтоб его ведали, изучали вдоль поперек. И притом не как-нибудь хитро и въедливо, а вот только так и на зубок. Вундеры и киндеры страшно замучили, не жалея сил молодых. Ставят мне вопросики острые, жгучие, а я все сажусь на их. Я им говорю, дескать, так-то и так-то, мол, а если не так, значит ложь. А они кричат, а где факты, мол, аргументы вынь да положь. И хоть я совсем человек не воинственный, все-таки покажу, погляжу, а потом возьму аргумент свой единственный, выну и на них положу. Выберу я ночку глухую осеннюю, уж давно я все рассчитал. Лягу я под шкаф, что при слабом движении на меня упал капитал, все 4 тома. Вот. На этом я заканчиваю свои воспоминания о нашей самодеятельности. Может быть, их кто-нибудь продолжит из бывших участников.